Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы поэзия Светланы Кековой и разговор с регентом праздничного мужского хора Московского Свято-Данилова монастыря. Во второй части передачи к 40-летию контркультурной революции «Хиппи, какими мы их помним» в звуке тишины Нового Рижского театра и «Хиппи, как они есть» в книге «Пудинг из промокашки». Прошедшее воскресенье православные отметили Светлое Христово Воскресенье. На пасхальной неделе собеседником Павла Подкладова стал регент праздничного мужского хора Московского Свято-Данилова монастыря Георгий Сафонов.
Признаюсь, что очень люблю хоровое пение. И всегда стараюсь отыскать и в музыкальных магазинах, и на рынке, и даже в интернете какие-то особые, а если повезет, и уникальные записи. Несколько дней назад наткнулся на записи праздничного мужского хора Московского Свято-Данилова монастыря, который удивил меня необычным исполнением не только оригинальных песнопений композиторов-классиков, но даже молитв. Я решил разыскать регента этого хора Георгия Сафонова и попросил его об интервью. Ожидая своего будущего собеседника возле монастырского Троицкого храма, я испытывал некоторый трепет. Представлял себе солидную духовную особу, которая в процессе беседы вполне мог бы обнаружить мою некоторую неосведомленность в области православных традиций. Но на самом деле ко мне подошел абсолютно светский, молодой, статный мужчина, очень приветливый, но немного озабоченный необходимостью оформления документов для поездки в США, куда вверенный ему хор очень скоро отправится. Вошли в Троицкий храм и даже влезли по витой лестнице куда-то под самые его своды.
Хор в Даниловой обители существовал давно, в конце 19-го уже существовал. И перестал существовать после революции самым последним. То есть монастырь был закрыт в 1930 году. Возобновил свою деятельность хор с 1983 года, когда пошла работа по восстановлению монастыря. Ну и вот сейчас хор существует в количестве 30 человек, как богослужебный хор прежде всего. И с 95 года он еще и стал концертным, то есть мы начали принимать участие в различных мероприятиях, фестивалях.
А скажите, пожалуйста, как происходит выбор репертуара? И различен ли он для церковных песнопений и вот для светских мероприятий?
В последнее время я уже перестаю делить репертуар на концертный и на богослужебный, хотя, конечно же, русские народные песни не назовешь богослужебным репертуаром, поэтому они являются чисто концертными. Но если мы исполняем духовную музыку, то мы большей частью исполняем ту музыку, которую мы поем за богослужением. И у меня такая вот сложилась линия или традиция, чтобы как раз исполнять на концертной эстраде богослужебную музыку именно вот в том стиле, в том характере, в котором она исполняется на клиросе за богослужением.
А для концертов вы отдаете предпочтение какому-то каноническому исполнению тех или иных произведений? Или они могут звучать в интерпретации каких-то авторов?
Ну, конечно, мы поем не только обиходные песнопения, так называемые. Мы поем и песнопения того же обихода, но в гармонизации и в изложении авторов Московской школы, Петербургской школы, Ярославской, Костромской и так далее. То есть не всегда авторское изложение подходит для храма, но оно подходит чаще всего для концертного исполнения. Хотя бывают такие авторы, которые писали для храма специально, и эта музыка может исполняться и там, и там. Но и опять-таки каждого автора нужно трактовать по-своему. И самое главное, трактовать правильно этого автора, потому что наши предки, они были достаточно углубленные вот в эту тематику богослужебной музыки. И те песнопения, которые написаны, например, Чесноковым, Костальским, Горячениновым, Рахманиновым, Это песнопения, в которых чувствуется не только наша древняя музыка, но чувствуется душа автора, что он сопереживает, он глубоко проникнут в богослужение, он человек верующий, он настоящий православный христианин и человек, который посещает церковь и выполняет ее законы. Поэтому многих авторов можно исполнять в храме, главное правильно их трактовать в храме.
А бывало ли у вас, что какие-то иерархи церковные вас просили не исполнять вот именно так, как вы исполнили?
Да, просили. Мы в свое время увлекались такими концертными песнопениями в авторском изложении, которые не все подходили для богослужения, поэтому нам по-доброму указывали, просили, чтобы эти песнопения каким-то образом из репертуара хора исключить, хотя бы из богослужебного репертуара. А на концертах, пожалуйста, нам никто никаких препятствий не делал. То есть на концертах мы такие песнопения исполняем. Ведь в России была такая традиция очень интересная. В храмах пели проще, а на концертах пели более цветастую, что ли, разухабистую такую музыку, если можно так сказать, о богослужебной музыке. То есть в храмах старались соблюсти покой, ровность богослужения, а на концертах публику знакомили с тем репертуаром, который эта публика не могла услышать в храмах. И таким образом кругозор публики расширялся, да и, в общем-то, и кругозор хоровых коллективов тоже расширялся за счет того, что они изучали это, преподносили публике. И даже традиция была вот великопостных концертов, когда пелись те песнопения, которые авторы специально написали для великопостных служб, но на самой службе исполнять не очень этично, поэтому надо было познакомить публику, что есть еще и другие песнопения, которые были сочинены. Я обычно веду свои концерты сам, я рассказываю о каждом песнопении, о истории, о традициях, о стилях.
Как известно, любой музыкант или дирижер имеет право на собственную интерпретацию той музыки, которую исполняет. Регент церковного хора, как мне казалось, должен быть ограничен рамками определенных канонов и традиций.
Раньше я думал, что то, что написал автор, это догма. Нас учили так в светских музыкальных заведениях. А потом, когда я прикоснулся к богослужебной культуре, я понял, что не все авторы правильно подходили к сочинениям с точки зрения богослужебного текста. Иногда вот эта главная традиция, главное, что существует в богослужении, это текст, конечно же. И правильно распеть текст – это дело чести каждого автора. Но некоторые авторы за счет увлечения музыкальной тканью произведения немножко искажали богослужебный текст, и поэтому вмешательство регента, настолько, насколько оно возможно, оно должно быть. Рахманинов, между прочим, принес свою партитуру «Всеночного бдения». Тоже он принес ее регенту, он принес ее Николаю Михайловичу Данилину, регенту синодального хора. И Данилин исправил Рахманинова. И когда они спели, Рахманинов сказал: «Это великолепно, я не мог написать такую замечательную музыку». Сотрудничество вот регента и автора – это очень важно.
Отличаются ли функции регента, то есть ваши функции, от функций обычного дирижера или руководителя хора?
Регентское искусство, оно эксклюзивно по своей природе, оно оригинально, и такого искусства, в общем-то, в светском мире не существует. То есть дирижер и регент, это некоторые говорят, что это одно и то же, то есть быть дирижером, значит, можно быть регентом, и наоборот. Я сам окончил вуз, я учился 20 лет как дирижер, потом стал регентом, нашел свою определенную систему управления хором на клиросе, и считаю, что светское образование дало мне многое, но не с точки зрения моего дирижерского аппарата. Регент может быть концертным дирижером, но насколько позволяет ему образование.
А скажите, пожалуйста, есть ли у вас помимо музыкальной какая-то функция в хоре, учитывая то, что вы все-таки монастырский хор, то есть, может быть, какого-то духовного воспитания своих подопечных?
Ну, духовное воспитание начинается сразу с прихода человека на клирос, и особенно в монастыре. Мое вмешательство, конечно же, как руководителя, оно есть, и, может быть, не в столь полной мере, как, например, общение с духовником, но все-таки оно есть, и я считаю, что чем дольше человек находится, особенно в монастыре, на клиросе и поет, тем больше он проникает в эти глубины богослужения, и вообще вот богослужебной практики и богослужебного пения. И люди меняются, ну, в зависимости от своего характера. Некоторым достаточно год, некоторые 10 лет, но во всяком случае вот через какой-то определенный период человек уже становится явно другим. Это видно, он начинает исполнять законы церковные, он по-другому себя ведет, это видно. То есть иногда такого прыткого светского человека, который пришел взбалмошный такой немножко на клирос, вдруг человек становится спокойным, рассудительным, вдумчивым более.
Вот если этот хор поет на богослужении, то он отчасти своим большим, огромным искусством может отвлекать верующего от непосредственной функции пребывания в храме.
Это с одной стороны. А с другой стороны, бывает, хор так углубляет человека в богослужение, что человек выходит совершенно с другими глазами после богослужения. Я всегда говорю певчим и тем, кто работает на клиросе, я говорю, делайте так, чтобы верующий после службы уходил возвышенный, осветленный, очищенный. Но прежде всего это зависит именно от хора, потому что пение льется в алтарь, молящиеся в алтаре, они будут молиться так, как поет хор. То есть им не надо мешать молиться, им надо помогать молиться. И если хор это делает, то молитва льется и уже огромной волной из алтаря выливается на прихожан. И наоборот, когда на клиросе бесчинные вопли, как говорили наши предки, крик какой-то, нестройное пение, тогда в алтаре священнослужители поеживаются, иногда неприятно слушать. Соответственно, молитва, тоже крамольно скажу, как-то вот не так молится в алтаре, что-то мешает. Соответственно, это мешает молящимся воспринимать эту молитву.
А вы чувствуете вот этот вот момент, миг взаимодействия, миг, извините, светским языком скажу, обратной связи?
Да, это, знаете, это бывает, когда вот в храме некий вздох существует. Вот я всегда говорю, прихожане дышат. Иногда, знаете, бывает, даем концерты, когда прихожане сидят, не аплодирует никто. И певчие не привыкли, а что же делать в перерывах? А я говорю, вот воспринимайте волну вот этой отдачи. Вы знаете, какая отдача идет от них? Аплодисменты это они сами себя успокаивают. А здесь они вот отдают эмоцию свою, они незримо и неслышно ее передают. И это передается хору, и хор по-другому поет.
Вы слышали фрагмент песнопения «Не отврати лица твоего» напев Троицы Сергиевой Лавры в исполнении праздничного мужского хора Московского Свято-Данилова